Raidieraksts drošinātājs.
Насколько я понимаю, ты родился и вырос в Бердянске, но в 15 лет вместе с матерью...
Мама поехала в Москву.
Да. Почему и когда это было?
Это было 2020 год, лето. Я закончил тогда 8 класс украинский, ну, Бердянске, логично. Приезжает мама. Говорит, что Денис, тогда был ковид, она говорит, когда я тебя увижу, говорит, я не знаю. Я нашла пограничника со стороны русской границы, ну, который выпускает один раз, ну, короче, ему там надо заплатить, он на камеру фиксирует твой выезд, и ты можешь выехать один раз. Мама говорит папе, что я буду забирать Дениса. Папа говорит, пусть закончит 11 класса, и потом, ну, хоть в Россию, хоть в Америку, куда хочет, поедет. Мама говорит, я буду его сейчас забирать. Короче, папа написал на меня, не хотел сначала, а потом написал, нотариально на меня заверил, ну, что меня мама может вывести. На границе украинской показываем паспорта украинские. Он говорит, сейчас вас там не пропустят, Россия, вы вернетесь пограничный. Говорит, я вас посажу на 2 недели на карантин. Прошли украинскую границу, на российской мама достает украинский паспорт и русский. Нас, понятное дело, как граждан своей страны, они запускают. Я приехал в Москву, мы когда снимали комнату, я помню, в тот момент мы еще не жили в полноценную, не снимали полноценную квартиру полностью нашу. Было, конечно, неудобно. Мы, короче, жить, мы втроем жили, я, мама и ее молодой человек, с которым она, кстати, до сих пор вместе. Мы тогда приехали, я тогда, короче, начал задрочить в игры сразу же. Мама говорит, пришла, говорит, ты пойдешь поступать в кадетский, типа, направление МЧС? Я говорю, ну, конечно, пойду. Быть военнослужащим, это вообще моя, так сказать, цель. 14 лет, я говорю, конечно, пойду. Ну, сразу 14 лет. Мы, короче, я поступаю в МЧС, ну, типа кадетский класс, учусь. Нас потом садят на карантин, дистанционку, снова. Вечер, делать было нечего, я знакомлюсь ночью с какой-то девчонкой в ВК. Она, короче, знаю, что ее зовут Ксюша, короче, она спрашивает, откуда она. Она говорит, я с Таджикистана, ой, с Узбекистана. Я говорю, ебать, я думал, говорю, ты из Москвы, я думал. Короче, как-то мы начинаем общаться, я быстро же привязываюсь к людям, она мне рассказывает, Денис, я приеду, я буду в Питер, у меня родственники есть или в Калуге. Я говорю, а, ну тогда мы встретимся. Короче, получается то, что встречается с парнем, ну там, в своем, на Татарстане, в Узбекистане, она встречается с парнем, и параллельно общается по интернету со мной. То есть, что люблю, куплю, приеду, будем вместе жить. Ну, понятное дело, спать все это. Короче, она у меня была старше, но года так 2, наверное, чтобы не соврать. С этим разобрались. Ну, мы общаемся. Потом, короче, в один прекрасный день она пропадает. Я пишу, у меня был контакт, ее знакомый Милан. Я пишу ей, она говорит, а, ну... То, что я ожидал. Я хотя и говорил, Зениса так не поступай, выбери кого-то одного. Короче, получается, что приехал ее парень с другого города, был там на работе, подработке, короче. Она поэтому бросила этот аккаунт. Она, короче, мне дает основной аккаунт, я с ней общаюсь. Мы снова, короче, получается, что я в роли как бы интернет-любовника, с которым она тогда обещала, что приедет. Потом, получается, мы общаемся где-то месяц. Парень, короче, узнает, ну... Короче, я ей написал, типа, спокойной ночи, там, с сердечками, поцелуйчики. Парень, короче, глянул на переписку. Там, короче, был целый скандал. Они вроде бы как бы разбежались. Я же сижу, короче, весь такой, ну, мы общаемся дальше. Она мне обещает, что приедет. Ну, когда закончится неучебный год, она приедет в Россию. Параллельно я, короче, знакомлюсь с пацаном. Его зовут Влад. Он сам с Бердянска, мы с ним ни разу не виделись. Я, кстати, хотел ему написать, но я удалил его номер, когда пересекал фильтрацию российскую. Ну, в декабре, это 2024-го. Влад зовут, типа, он сам с Бердянска, учится там, я не помню где, он мне говорил. Ну, короче, в вооруженных силах Украины, там что-то, ну, короче, учится. Это 2021 год уже был, начало. И получается то, что он мне начинает говорить, типа, Денис, давай, приезжай. Хули ты там делаешь в Москве своей, приезжай в Бердянск, я тебя за шкирку, и пойдем в военкомат. Как-то У него же тот же цивильный корпус АЗОВ, короче, за тебя допишусь, говорит. Ну, тут получается то, что Ксюша говорит, мне надо на две недели уехать. А, нет, говорит, на неделю. Я буду жить в кишлаке. Типа, это как село. Ну, у нас это село-деревня, короче. Я говорю, ну, без проблем. Говорит, интернета не будет. В итоге я смотрю, у нее в ТикТоке подписки прибавлялись. У нее, ну, в все сети она заходила. И в телеге отвечала недавно постоянно. Короче, в итоге потом говорю, я написал. Мама говорит, что Ксюша никуда не поехала. И у нее проблемы с ногой, она ж ногу поломала. А это тетя типа с ее аккаунта, говорит, Ксюша будет через неделю. Короче, проходит эта неделя. А я сплю, тогда учебный день, я сплю, приходит, мне это там не было лет 15 еще. Приходит, короче, уведомление на мой телефон, я только смотрю телефон, я, типа, от нее сообщение. Я пока отключал, она чат подчистила. Я ей написал, она мне пару сообщений скинула, потом пропадает. Проходит где-то неделю, она мне пишет, что она вернулась к бывшему, что она без него жить не может, не знала, как мне сказать, поэтому пропала. Короче, бла-бла-бла. У меня, короче, слезы, сопли. На следующий день мне мама разрешила не пойти в школу. Ну, что мне даст этот один день? Сейчас поймешь вообще, чему это все. У меня, короче, начинает срывать крышу. Тут, ладно, давай, Дэн, ну, приезжай. Зайдем в Донецк, поднимем украинский флаг на Донецком, короче. И я давай маме. Маме, типа, я туда хочу. Мама такая, нет. Наступает лето. То есть уже за вот этот период одноклассники, у меня были проукраинские посты в ВК, и один пост я выставил бойцов Азова на БТРе и подписал, гони быстрее, сейчас будем резать сепаров. Ну, короче, ну, у меня был одноклассник, короче, в друзьях, ну, московский. Короче, начинается моя травля, мой буллинг, я укроп, я хохол, я бандеровец, я нацист. Короче, все, что как полагается, по всем правилам, нормам, меня оценили они. Тогда еще подполковник ко мне подошел, говорит, я сам с Украины, я украинец, но я вынужден тут прятаться в России. Сейчас власть захватили бандеровцы, укропы, которые никогда не были у власти в Украине. Я такой, ну да, я извиняюсь, я это сам на него, на всех этих обозлился. Ну, что я ему скажу? Кроме как я извиняюсь, больше не повторится. Обозлился. Такой, я заканчиваю с горем пополам 9 класс. Летом я снова, мне исполнится 16 лет. Я начинаю с мамой закусываться на эту тематику, чтобы поехать домой. И меня мама оставляет. Получается, в осенью я поступаю в другой корпус, просто 10-й IT. У меня вообще малование IT. Поступаю в 10 класс. Я проходит 3 дня. 3 дня. А я, мне тогда хотелось... Знаешь, противоположный пол – это мой враг. Потому что, с одной стороны, мне тогда хотелось любви, романтики. Я рассказываю одной, ну, короче, девушке со своего класса, что я хочу служить полку АЗОВ, что хочу воевать на Донбассе. Это, там, вот это все рассказываю. В итоге это все выливается родителям. Родители выливают это учителям, учителя – директору, директор это в полицию выливает. Маму вызвали в школу. Там по первая причина, что Денис пристает к девочкам. Вторая – это автомат, что я скидывал в группу класса. Это автомат вообще был моего бывшего друга. Учебный, он там на учебке был, короче. Мне дают 2 недели сменить школу, потому что я где-то обязан учиться. Мама пытается договориться, чтобы, ну, как это объяснить, чтобы не передавали в полицию, но вечером нам звонят. Елена Петровна, придите со своим сыном в участок. Мы приходим. Нас встречают, я не помню сколько, ну, чтобы не соврать, наверное, 5 по гражданке, может, 4, ну, наверное, 4 где-то так, не помню точно. По гражданке одетые, ну, завели, короче, нас. Не, они, короче, сели, говорят, Денис, ну, давай, рассказывай, где будешь служить? Говорю, я говорю, ну, ВСУ. Они говорят, а подробнее, я говорю, ВСУ. А честно, я говорю, ВСУ. Они говорят, ну, тогда... А если ты собирался в СУ, мы тебя бы сюда не вызвали. Там было бы пофиг. Где будешь? Я говорю, ну в СУ. Они говорят, так, давай, чтобы он не хочет сотрудничать со следствием. Давай, сейчас я говорю, ладно, АЗОВ. И они говорят, а что АЗОВ, а что то, а что это? Распечатки до страницы моих достали, короче. Потом получается то, что они достали эти распечатки страниц, Я на это все посмотрел, я видел это все, мама ходит, мама мне потом говорит, что это ФСБ, я потом, короче, говорю, ну что вы, агенты ФСБ, они говорят, мы не агенты, мы агенты в Америке, говорят, мы сотрудники. А потом мне один МВДшник говорит, мне хотел было делать пост, что ты хочешь резать, типа, сепаров, зачем это надо было делать. И, короче, прошел допрос, потом повезли нас домой, дома посмотрели квартиру, искали этот чудесный автомат, которого не было. Искали вот это все, что могли. Ну, что они искали? Там нашивки Азова пытались найти, которых не было. Полностью цивильный дом, а они что-то там пытались найти. И взрывчатки какие-то пытались найти. Потом они уехали, я сменил школу. В другой школе я опять же, ну, получилось то, что был такой момент, мне в другой школе мне говорит, типа, одноклассница, типа она сама с Азербайджана. Говорит, вот, Денис, ты получаешь наше образование, ты у нас кушаешь, живешь, а потом ты пойдешь нас убивать, ну, имеется русских. Потом у меня был момент, когда меня окружили семеро человек и говорят, ты хохол. Я говорю, нет, я украинец. Ребят, нет, настоящие украинцы поддерживают Россию. Был еще такой момент. Потом, когда началась полномасштабная война, через пару дней ко мне приехал ФСБшник в Москве, позадавал вопросы, поменял ли я мнение, как я строю на дальнейшую жизнь, что, как это. Потом взял и уехал. Все, больше, слава богу, меня они не тревожили. Проходит определенный период времени. То есть я, понятное дело, оттуда я, короче, забрал документы с этой школы, то есть я нигде не учился, получается. Я стал зависать в игры. В играх у меня начинаются проблемы. Ну, я его, конечно, не называю отчим, ну, так скажу, с отчимом, но это мама молодой человек, ну, и с мамой. В 22-м году, 2022-м, мама мне говорит, не хочешь поехать в Бердянск или Мелитополь учиться? Я говорю, нет, понятная причина.
Когда тогда ты
Когда уже был
вернулся в
оккупированный
Бердянск?
часть в 22-м году, был оккупированный уже, тогда мне мама говорит, короче, есть вариант поступить в военное училище в Москве. Там, правда, надо платить за каждое полугодие 30 с чем-то тысяч рублей. Ну, типа, окей. Потом мама говорит, типа, я не вытяну платить такие деньги. А мне был балл 3,57 вроде. Это так, ну, там по пятибалльной системе. У меня был выбор, либо радиоаппаратостроение, либо стройка. Ну, что прораб, короче, на этом учиться. Ну, никуда, никуда меня душа не лежит. Я думаю, на стройках как-то фигово как-то вроде. Пошел на радиоаппаратостроение, построил, как там они, надо паять, собирать эти поезда, скоростные ласточки, там детали для них какие-то определенные паять. Я такой, ну, нафиг, короче, у меня теряется интерес после месяца к учебе. И потом, короче, получается то, что я начинаю прогуливать, зависать в игры, потому что у меня нет реального общения. И меня профилактические беседы. Мама переставала даже, бывало, кормить. Говорит, подочнешь ходить в школу, ой, значит, колледж, да, колледж начнешь ходить, я тебя буду кормить. Я то походил, мама меня покормит, потом опять перестаю кормить, мама меня перестает кормить. То есть был момент, что я был, блин, одну булочку с мясом съесть за день. Одну-две булочки за день, и то вечером. Подкармливала я меня, чтобы конь не двинул. Потом, получается, был момент, что я, короче, открываю, ну, зима же на улице, я открываю, снег же весь лед, я открываю балкон, выхожу на балкон, а там жрачка стоит, еда стоит в этих, ну, кастрюлях. А в холодильнике мышь реально повесилась. Потом был, я, короче, профилактические беседы, меня вызывали, маму вызывали. Короче, я их всех заколебал, а мне дают, короче, академический отпуск на год. Пошли к психологу с мамой вечером, я с психологом порвался, я уже до этого с психологами ругался. Короче, уже был у этих психологов, психотерапевтов. И получается, что сегодня меня забирают в реабилитационный центр, это в Ярославле. Это где лежат наркоманы, алкаши, все, кто типа какой-то зависимости страдает. Меня упекают туда, мне говорят, что я зависим от компьютерной зависимости, от игровой. Закрыли туда, и там получается опять же. А там я встречаюсь с таким чувачком, он, короче, русский нацист, ему уже по тридцатку было, он 18 лет воевал на Донбассе. Ну, на стороне России в составе московского десанта, как он говорил. Я такой еще говорю, а говорили, что русских там не было. Говорит. И он такой сидит, улыбается, типа, были. Короче, мы начинаем с ним ругаться, ну, у нас, короче, какие-то конфликты. Он говорит, был бы ты старше, пизда бы тебе была бы. За твою, что ты базол. Говорит, такие люди не меняются. И, короче, потом был такой консультант, там, короче, как бы надзиратель, который за всем смотрит процессом, бывший наркоман. Он, типа, зэтник. И он мне постоянно говорил, что русских убивать пойдешь, русских убивать пойдешь. Что я ему скажу, нет, нет. Основном, пошел ты нахер. Короче, получается то, что я там пробыл 2 месяца и 3 дня. После этого всего, ну, что я там пробыл, мама меня забирает, Москву привозит обратно. У меня слезы, я радостный. Короче, я даже устраиваюсь на подработку промоутера, раздача листовок. Это мне 17 лет. Короче, устраиваюсь. Потом мама мне, короче, дарит путевку в Питер на 2 дня. Нахер эту экскурсию? Не, как экскурсия, город сам красивый, ну, экскурсия такая себе. Приехали мы обратно, мама говорит, поедем, короче, в Бердянск к родственникам, вот что. Я говорю, хорошо, я тогда тоже подзаработаю денег. Я говорю, я тогда тоже подзаработаю. Я так чуть-чуть подзаработал, она подзаработала там денег себе. Мы поехали, короче, в Бердянск. В 23-м году, в июле, уже в оккупированный Бердянск. Приехали, бабушка вся в слезах меня увидела, там все. Мне, короче, телефон подогнали, и получается такой момент, что я, короче, встретился с друзьями своими старыми, ну, одноклассниками, они мне уже и не друзья. Встретился с ними, мы тогда, короче, купили, у нас тогда был сухой закон, мы купили 3 литра вина домашнего. Ну, мы знали, где покупать, потому что местные местных знают. Вот, и, короче, купили, получается, на 4. И половину, 1,5 литра я выжал один. Понятное дело, что меня там унесло. И получается то, что я, короче, начинал кричать. Кричал на улице «Слава Украине!» Я этого не помню. «Слава Азову!» Я этого тоже не помню, что я там кричал. Получается, что ко мне там уже не докапывались русские солдаты. Как-то отпустили меня. Короче, это мне потом рассказывали. У меня получается то, что меня окружают 14 или 11, я не помню, сколько мне это дядя рассказывал. Он там просто в их составе, ополченцев. И один говорит, типа, что ему, что делать с ним? Один говорит, может, типа, дать ему пупочком и отвезти его в ДНР, к ДНРовцам. Говорит, они таких там любят. Другой говорит, типа, может, сдать его комендатуру. Другой говорит, что мы с него возьмем, с малого. Нам ничего за это не заплатят, по головке не погладят. И, короче, уже хотели меня, короче, везти к ДНРовцам. А дядя за меня, типа, вписался, говорит, это свой, я сам с ним разберусь. Короче, меня он отвел бабушке, я проспался. Дядя мне сказал, дал моральных пиздюлей. Папа дал моральных пиздюлей, сказал еще раз, перейдем на физический. Бабушка мне сказала, еще раз я тебя сдам комендатуру, я говорю, все, можешь прямо сейчас сдавать. Я ж к маме. Мама говорит, я тебя забирать не буду. Иди в 19-е училище, поступай, и потом поедешь в Москву. Я тебя там буду ждать. Я с ней ругался, говорю, я не хочу тут оставаться. Ну, короче, мама меня бросает, тут оставляет, я поступаю, то есть мои документы, да, это мне уже 18 только исполнилось. Короче, я остаюсь в Бердянске, я прогуливаю, болею, в каждом солдате российского вижу оккупанта.
Перед мы еще говорим о Бердянске, я хотел спросить еще, какое было настроение там в России, когда уже началась полномасштабная война? Иногда мы слышим, что вот говорят, что только Путин за войну, но что ты увидел, какие были мысли там у простых людей, как ты это видел?
Большинство людей за войну, большинство людей поддерживают русский мир. Когда я приехал в 23-м году, еще такое было, еще многие за Украину были. А сейчас, уже на 24-й год, я, скажем так, на конец 24-го года, было, что большинство людей уже поддерживают Россию. Процентов так, ну, 60, ну, даже 70, я бы сказал, что которые поддерживают Россию. Именно в Бердянске.
Я хотел спросить о Бердянске тоже, но перед этим о самой России, когда ты там был, что ты наблюдал, вот, как
в
люди...
Москве?
Да, вот простые люди вот так же поддерживали вот это вторжение?
Нет, просто там в Москве, ну, наверное, процентов, по моим наблюдениям, процентов 20 поддерживает войну. То есть там особо этому, эта война никому не нужна. Достаточно мало кто в Москве поддерживает, ну, по моим меркам, с кем я общался и видел людей в войну. На оккупированных территориях, там сейчас пропаганда машина, там большинство людей, да, чтобы Россия оккупировала пол Украины. и назвать это освобождением, так сказать, земель. Получается, я прожил, ну, в Бердянске проходит год. То есть, как я это в моей жизни. Там наступает лето. Как раз летом я лежу на кровати, а я тогда жил с бабушкой в однушке. Мне было, короче, херово. Я хотел кому-то высказаться, я захожу в бот знакомств Леонардо да Винчик. Пишешь какой-то Ника, ей 16 лет. Она, я говорю, ты откуда? Ты из Бердянска? Она говорит, нет, я с Алексеевки, 65 километров от Бердянска. Думаю, ну мне же нужна девушка как бы в городе. Зачем мне где-то там? А я же, короче, ее хотел, ну, принадлежал постель затянуть. И получается то, что она мне говорит, меня, короче, выставили в анонимно Каменка. А туда, короче, выставляют, типа, предатели Украины. Я зашел в телеграм-канал, а там она танцует под видео «Наша Раша, Америка, Параша». Я захожу в комментарии, там какая-то афе. Ну, я пишу, понятное дело, на этот аккаунт. И получается, в ходе диалога, сейчас это вкратце расскажу, в ходе диалога я узнаю, что это женщина, ей 39 лет, ну, уже 40, ей исполнилось вот в марте 40. Ей 30, что у нее 5 детей, что ее зовут Лена, а так она Алена, ну, называется Алена. Получается то, что я общаюсь, ну это все было, то есть это шло постепенно. То есть сначала она мне возраст не говорила. Она говорила, типа, это племянник и все. Получается то, что я приеду к тебе в Бердянск, что я знал, что она в Симферопольской области. Я на это велся. Потом мы поговорили, короче, уже 30 октября 2024 года. Я понимаю, что никто не приедет. Мы с ней нормально поговорили, созвонились, и что если ехать, то мне нужно ехать мне. Я хотел сначала рвануть в Грузию к ее сестре. Там сделать подновить украинские документы и в Грузии остаться. Пока это все, вся канитель идет. Война, все это. 31 ноября украинские солдаты атаковали Бердянск дронами. Понимаю, что надо сваливать, что остановка накаляется. Ну, это надо все подготовить, договориться. И 6 ноября... Мои родственники просто просекают, с кем я общаюсь, а мне родственники придерживаются пророссийских взглядов, с кем я общаюсь, в какую территорию, что я вообще собираюсь. Ну, начинаются угрозы в мою сторону, что я нахожусь на прослушке в ФСБ, в Следственном комитете, что меня там чуть ли не хотят посадить. Ну, что я могу сделать? Я звоню Алене, говорю, такая-то вот фигня, что мне делать? Она говорит, есть, короче, варик уехать в гражданской эвакуации через Беларусь, Макраны до Манова, на подконтрольной Украине территорию. Я решался. 5 декабря, через месяц, я поехал. Я просек быстро, очень быстро фильтр на Новоазовске Донецкой области, заехал в Ростовскую область. Прям быстро это было. Ко мне никаких претензий, даже вопросов не было от МВД. Я заехал, ну, так сказать, на Россию, как это называется, в Бердянске большая земля. Я проехал через там Белгород, Орел, Пермь или что там, короче, Воронеж. Через все эти области мы подъезжаем к границе с Россией. Граница России и Беларуси. У меня, нервах пипец. Потому что я понимаю, что, во-первых, я военнообязан. Проезжаем, российских солдат не было. Только стояли белорусы под флагом России. Приходит такой белорус ночью, говорит, давайте проверим, что, типа, куда едете, в Беларусь, окей. Берет документы, проверил, что никого нет, розыски, пришел, отдал документы, езжать. Мы заехали в Беларусь, я еще такой, что пронесло, так быстро пронесло меня. И потом, короче, мы сворачиваем, где Брест, проехали через всю Беларусь, уже утро мы сворачиваем, где через всю ночь ехали, где Брест. Приезжаем на Макраны. Нас пропускают, потому что родители знают, белорусы ничего не проверяют, пропускают нас. Потом выходит же пограничник белорусский, уже с автоматом, броники, все, как полагается, каска. Я говорю, украинец, говорит, украинский загранник просроченный, я говорю, да. Украинский внутренний паспорт просроченный, я говорю, да. Я говорю, что не просроченный, я говорю, российский загранник и российский внутренний. Он говорит, дедушка не ходит? Я говорю, нет. Будешь дедушку сопровождать. И мне подмигнул. Я ему в ответ подмигнул, спасибо. Ну, я типа намек понял. Запускают нас, проверяют сумки, проверяют все это. Добро, проходите. Пропускают нас на территорию, прям в центр здания, заходим. Там уже подробнее просматривают сумки. Вопросов ко мне нет. Проходи дальше. Потом проверяли мои документы, и украинские по несколько раз, и российские. Потом загранники о российском ставят акцепт, ну, типа, одобрен выезд. Потом мне заходят, короче, КГБшник, ну, спецслужб белорусский сидит из Беларуси, забирают у меня, короче, телефон, задают вопросы, кто ты, как ты, как жил, как двигался. Потом я говорю, к кому едешь? Я говорю, Федосова Елена Алексеевна, год рождения. Он там вбивал данные. 30.03.1985. Дети есть пятеро? Твои? Я говорю, нет, конечно. Едешь к ней? Я говорю, да. Номер ее, ну, диктую номер, короче. Говорит, сколько лет там это мне? Сколько ей? Я улыбнулся на всю эту ситуацию, что когда ее возраст узнал, что она старше на 20 лет. Говорит, типа, ты же понимаешь, что ты сейчас приедешь и на следующий день будешь уже ВСУ воевать. Ну, я типа, да, я понимаю, хотя уже я знал, что это типа неправда, что им просто невыгодно, что я уезжал. Я говорю, да, я все понимаю, я буду прятаться. Типа, от мобилизации, от военкомата, от ЦК я буду прятаться. Хорошо, смотри, короче, вперед, выходи. Потом выходят, телефон мне возвращают, говорят, пропускаем его. Меня пропустили, последний блокпост белорусский. Говорят, украинский паспорт нам наш нужен. Я даю за территорию. Шлагбаум закрыт, закрывают. Все, больше ты к ним не, ну, типа, все. Дорога, типа, обратно к нам закрыта. И херачишь вот так, короче, 1,5 километра, минут 20. Вижу, короче, я самый первый прихожу, написано «Украина, Украина». Блокпост. Я, короче, все, останавливаюсь, вижу, пограничник выходит в камуфляже с автоматом. Я остановился, короче, руки поднял. Слышу, короче, не бійся, руки ведь пусты, підходь ближче. Я подхожу, звідки будешь? Бердянськ. Паспорт. Просроченный тільки, даю паспорт, дивиться. Каже, добре. Там ще цивільні люди є, я кажу, ну, типа, говорю, да, там є люди. Второе виходить, короче, говорит, короче, коляску дает мне инвалид, говорит, иди забирай бабушку, мы не можем в серую зону зайти, тут мы уже встретим ее. Я пошел, ее забрал, забрали бабушку эту, дают паспорт и дают код. А я говорю, типа, у меня есть этот военное приписное, военный билет, ну, российский. Я говорю, там это нам не цікаво, видаш, там служба безпеки. Вели, короче, нас через по минным полям, через минные поля, по минным полям, короче, обходными тропинками. Сначала проверяют бабушек и дедушек, которые не могут ходить, их уже выпускают. Потом про меня говорят, давайте Малого глянем, ему он к своей этой кухонной спешит. Меня, короче, заводят, ну, там вопросы задавали все. Потом отпускают меня, слава Украине, говорят, героям слава. Я, короче, отдаю этот, короче, жетон, ну, как это, бумажку. Ну, чтобы все, меня проверили, можно выпускать. Я, короче, выпускаю, даю номер мобильный, я сразу же звоню Алене, отвозят на Ковель сразу же. С Ковеля я еду поездом во Львов, со Львова я еду в Тернополь.
Я еще хотел спросить о время Берданске. Каким был Берданск во время оккупации? Видел ли ты какие-то, либо там, не знаю, ну, репрессии против населения?
А,
Как это
ну,
все
да.
выглядело тогда?
Это, скажу, люди запуганные. Могут, короче, к моей тете уламывались, ну, это я знаю, она рассказывала, уламывались в квартиру и били ее за то, что она проукраинских взглядов. Алену, когда она выезжала, она участница АТО, ее, ну, так скажем, моего любимого человека, когда она выезжала, это в апреле, тоже она рассказывала, как ее били. То есть ФСБ, они, короче, бьют по лицу сначала, а потом у них есть такой кнут, короче. Я не знаю, что за кнут, я его, слава богу, не видел. Они потом уже бьют им, куда попадешь. Таким образом, им, типа, интересно, они таким образом пытаются узнать нужную им информацию. Это, ну, российские спецслужбы. По так Бердянске, ну, что я скажу, много чего не работает. Люди, ночь, вечер, к вечеру уже людей в городе нет. Люди по хаткам. Так, кто даже поддерживает Украину, они боятся даже лишнего слова где-то сказать. То есть их поддержка заканчивается в квартире. Солдаты могут остановить, проверить телефон твой. Ну, типа, если они что-то... Меня проверяли телефон 2 раза. Потому что если я кручусь возле какого-то подозрительного места, могут, чтобы проверить телефон, не фоткаешь ли ты, не фотографируешь ли там что-то, не скидываешь ли там украинским спецслужбам что-то. То есть меня проверяли телефон 2 раза. Первый раз быстро, второй раз более-менее досконально уже смотрели. Первый раз солдаты, второй раз ВПшники. военная полиция.
И много вообще там было русских солдатов Верхнего
Дохера.
города?
Много. Было, короче, когда оно темнеет, идешь домой, мимо тебя проезжает БТР, потом едут колонны, они ночью передвигаются. Днем тоже ты ходишь на улицу, ты по-любому увидишь военных машин, хотя бы минимум 5 штук за 20 минут. Только если днем проезжает одна-две машины, ночью их поедет по 10 штук колонны. И ни колонна, ни одна за ночь передвигается. Салтак, они тусуются рядом с жилыми домами, могут там танцевать, песни петь. Технику свою там же, может, могут оставить рядом с жилым домом. То есть бывало стояло, чтобы стояла вот эта реактивная залповая установка прямо рядом с моим домом, где я жил первое время.
Было такое тоже, что там, например, пытались убедить местных, чтобы они взяли вот российский паспорт и отказались от украинского?
Я не знаю, но я скажу, что если у тебя нет российского паспорта, то медицина для тебя платная, ты не сможешь пользоваться сотовой связью, вот это все. Добровольно, принудительно ты его возьмешь по-любому. А если ты берешь добровольно, принудительно паспорт и сотрудничаешь, допустим, с украинскими спецслужбами, это, допустим, узнают, тебя же будут судить как гражданина России за госизмену. Все. То есть добровольно, принудительно заставляют людей брать паспорта. А потом все обязаны поменять украинский этот военный билет на российский военный билет и стать на военный облик в военкомате. Я беру, ставлю военный облик, и все. И потом, короче, хребут на срочку. Но, как мне рассказывали, минимум половина из срочки едут на войну.
И твои родители поддерживают Россию, войну. Как ты понимаешь, почему они это поддерживают, и ты не согласен с ними? Вот почему это так? Почему ты, ну, просто сказать за Украину, и они за Россию?
Получается то, что, во-первых, права у мамы, главное, это и деньги, чтобы она зарабатывала. Вот расскажу сейчас за папу, вот именно за папу, потому что он прям ярый сторонник России. Во-первых, я считаю, что у него советская закалка. Во-вторых, ну, пропаганда, она по-своему действует. Он считает, что он хотя сидел под обстрелами в Мариуполе, но он считает, что это все была необходимость, что Россия пришла освободить Мариуполь. Почему вот так, когда случилось разногласие? Просто когда я познакомился с Аленой, я узнал такое, как ей искалечила Россия жизнь. Оно заметно, потому что когда ты с человеком спишь, ну, в любом случае, ты это все замечаешь, как кукуху срывает. Я еще тогда в Бердянске, когда она мне все это рассказывала, я решил для себя, что хотя меня не пытали, мне пытались, уже там дядя уже меня пытался там убедить, что давай, что там Россия тут навсегда, мы единый народ с Россией. Но когда мне Алена рассказала вообще все ужасы, страхи, и как к ней относилась Россия, еще с момента 2017 года в Горловке, 2015-го. Я сказал, не, мы с ними точно не один народ. С того времени мне это дало окончательную точку. Выбери моей страны и выбери моей позиции. Я знаю, что с моей стороны, с Украины, с моей родины тоже не все так гладко. Но, блин, я не собираюсь быть за тех людей, которые сделали моему любимому человеку, ну, скажу так честно, для меня на смысл моей всей жизни сейчас. Я не собираюсь поддерживать этих, так сказать, зверей и еще быть им что-то должен. Вот. Я скажу так, что русский добровольческий корпус. Ага. Вот я сейчас туда занимаюсь моим оформлением туда. Угу. Это русские, которые воюют на стороне Украины. Да. Угу. Ну, мне предложили, я согласился туда. И сейчас, ну, надеюсь, что все прогорит. Если в РДК не попаду, попаду в другое какое-то украинское уже подразделение. Просто вот это для меня было точно, кто прав, а кто нет. Просто мне надо было послушать историю моей любимой девушки. И тогда уже все стали на, ну, все на свои места. И я пошел наперекор своему дяде и своему отцу, бабушке, деду. Мне когда начали вот это, когда еще вот это угрозы посыпались в мою сторону, я уже, ну, родственники не будут просто угрожать, родственники не будут угрожать. И я собрался с вещами и поехал просто. Взял сумку, ну и поехал.
Как ты считаешь, они когда-нибудь смирятся с твоими взглядами?
Нет, они не смирятся. Я даже скажу, что они мне звонят. Заметно, что они не рады этому всему.
Да, но я хотел
Они...
спросить, есть какая-то связь, ну, между с ними или нет?
Ну, с мамой, да, с мамой каждый день связь, с бабушкой, уже через день где-то она мне что-то там напишет, папа со мной не общается. Со мной последний раз, наверное, общался где-то, может, полмесяца назад, и это он мне звонил первый раз за почти 4 месяца. То он мне звонил с бабушкиного номера на Телеграм. Сейчас как-то они более-менее, но общаются. Вначале они, когда я только вначале приехал, они вообще со мной как-то они со мной не контактировали. Они еще больше не рады тому, с кем я выбрал, ну, связать свою жизнь. То есть они еще за это мне, короче, предъявляют, бывает, до сих пор. Вот даже вчера мне предъявили за то, что я выбрал с ней быть, а не с какой-то там девочкой из Бердянска.
Как получается тогда, ты уже в армии или еще нет?
Пока я в военкомате, но я жду, пока разберутся с моим оформлением, потому что я уже тут почти неделю. Вот, потому что, ну, да, людей привозят сюда, людей забирают на следующий день. А я, ну, я тут немножко долговато, потому что у меня ситуация, то, что у меня, ну, я иду в подразделение, такое, что туда достаточно проблематично попасть. Потому что туда, так сказать, туда нельзя просто прийти и сказать, типа, я хочу быть с вами. Это они полностью анонимные, и единственная связь с ними — это через почту. Понял? Потому что они ассоциируются на том, что они завозят людей, короче, они помогают людям выехать с России, пополнить свои ряды, потому что они себя позиционируются как из русских. Вот. А я как бы уже нахожусь тут. И я украинец. И, ну, просто из-за того, что я жил в России 3 года в Москве, у меня есть российское гражданство. В принципе, я туда могу и попасть. Вот.
Учитывая, в некоторое время жил в России, потом в Бердянске, который был оккупирован.
Вот, да, я под
Да.
российское гражданство есть, да.
Как ты видишь или думаешь, вот насколько серьезно тебя проверяют сейчас, и не думают, что ты, не знаю, какой-то шпион или так далее?
Шпион. Ну, скажу так, что проверки есть, но я скажу так, что я ничего не скрываю. Проверки есть, я скажу, что логично, что мой номер находится на... Даже долго не надо... Ну, недолго не надо думать, что мой номер находится на прослушке. Ну, оно ж только что мне скрывать.
Хотел спросить, вот почему ты решил,
Почему я решил пойти на армию?
да.
У меня, во-первых, личные счеты тому, что они доставили боль моему любимому человеку. Ну, я имею в виду Алене. Во-вторых, я не скрываю, что карьера, и в-третьих, я не скрываю, что деньги. Поэтому я, сопоставив все эти факты, я решил пойти служить. Для меня сейчас в первую очередь это, то есть, стоит деньги. Потом уже карьера и личные счеты. Деньги нужны, чтобы, так сказать, обеспечивать свое солнышко.
И как ты считаешь сейчас, учитывая, что там есть некоторые, скажем так, консультации России между Россией, США и Украиной, будет какие-то перемирия или нет,
Не,
как ты
не
видишь?
будет ничего. Война минимум до 2030-го. Это я так думаю. Потому что Россия в любом случае нарушит перемирие, которое даже даст. Дроны перемирия каждый день по Украине летят.
Спасибо тебе
Тебе спасибо
за
тоже.
интервью.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam, kurš sarunājās ar Denisu no oriģināli no okupētās Berģānskas un šobrīd jau Ukrainas kontrolētajās teritorijās dzīvo ar savu mīļoto. Protams, neviennozīmīgs stāsts, kādam varētu rasties jautājumu, cik nobriedis ir puiša prāts 18 gados, kurš mīlestību atrod pie divreiz vecākas dāmas ar 5 bērniem. Bet tā ir dzīve. Nu, šis ir viens no šīs dzīves stāstiem. Un lai vai kā, tā jebkurā gadījumā ir traģēdija, ja domājam par attiecībām ar viņu vecākiem, kuri nostājušies Krievijas pusē, ja tā var teikt. Savukārt Denis ir redzējis, ko atnes Krieva okupācija, ko tā ir nodarījusi viņa mīļotajai un ir izvēlējies savu pusi, kas, diemžēl, nostāda to pilnīgi pretējās ierikuma pusēs attiecībā pret viņa ģimeni.
Jā, tieši tā, diezgan sarežģīts stāsts, jā, es domāju, ka katram varētu būt savas pārdomas par to, kā viņam ir gājis un kādas ir bijušas pareizās vai nepareizās izvēles, bet jebkurā gadījumā tās ir viņa izvēles un tieši kā jau tu minēji, situācijas ir dažādas un stāsti ir dažādi arī Ukrainā un kara laikā. Meklējiet noteikti interviju arī nedēļas nogalē, lsm.lv to varēs izlasīt, ne tikai dzirdēt arī straumēšanas vietnēs, protams, arī sociālajos medijos. Šērojiet un laikojiet un dariet visu, ko, nu, kas pienāks ar šo interviju un padalieties tiem cilvēkiem, kam jūs prātā varētu būt interesanti.
Tieši tā, un rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV. Jums ir pēdējā iespēja vēl šajā drošinātājā sezonā mums ieteikt kādus viesus vai uzdot jautājumus, jo mums šajā sezonā palikuši vairs tikai 3 izlaidumi. Tad mēs iesim vasarā uzlādēt baterijas, lai atgrieztos rudenī. Tā kā, jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē, šajā epizodē. Ja mums klausāties kaut kādu pēc brītiņa, tad vienkārši spiediet nākamo epizodu un jau dzirdēsiet, kas noticis ir nākamajā nedēļā un kāds ir mūsu nākamais viesis, bet par to mēs pagaidām klusējam. Tie, kuri mums klausās, no pat, kad mēs esam nākuši klajā ceturtdienā vai piekdienā, paldies, ka esat ar mums. Droši padalieties ar drošinātāja epizodēm, lai par mums uzzina vairāk, un ne jau par mums, bet par to, kam iet cauri šobrīd Ukraina, lai cilvēki uzzina šos personīgos stāstus caur, un ieraugtu šo konfliktu caur cilvēcīgu skatījumu no visdažādāko ukraiņu puses. Tā kā, jā, paldies tev arī, Richard, un tiekamies pēc nedēļas, jā?
Jā, paldies tev, tiekamies jau pavisam drīz un atceramies. Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts Drošinātājs.